Уважаемые братья и сестры, на радиоканале «Воскресенье» рубрика «Беседы о вечном». Сегодня руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков продолжает беседу о заповедях Божьих.
Следующий очень важный момент. Это действительно страсть. Да? Вот у нас сейчас непонятно, как это он. Богач, в чем он действительно виноват? У нас страстей много. Но мы знаем, что есть основные страсти, из них выходят такие как бы более мелкие страсти. Первая страсть, это очень важно, вот порядок сам страстей, почему? Потому что Игнатий Причинов объясняет на основании эсхатологического опыта, что если мы знаем порядок страстей и увидим себе одну из них, нам будет проще с ней бороться, потому что надо будет ослабевать предыдущую страсть, обесточивать, чтобы она перестала действовать в нашей жизни. И первая страсть, начало всех страстей, с которой начинается вот наше грехопадение, наша погибель, это что? Кто мы назовем? Чревоугодие. Вторая страсть, вытекающая из чревоугодия, это блуд. Я видел, значит, такую интересную лекцию со студентами, беседовал отец Даниил Сысоев, настоятель храма Пророка Божьего Даниила в Москве, которого в 2009 году убили. И там один студент спрашивает, а как вы посоветуете нам в нашем возрасте бороться вот с блудной страстью? Она у нас как она через край лечит. И он вдруг говорит, перестаньте употреблять специи. Там ха-ха-ха такой говорит. А на самом деле, видите как, он правильно говорит. То есть ударьте по чревоугодию и обесточьте греху, да. Третья страсть какая? Сребролюбие. Четвертая. Кто мне подскажет? Не знаете никто страсти? Гнев. Пятая. Нет, не знаю.
Печаль.
Печаль. Уныние. Седьмая. Тщеславие. И восьмая. Да, гордость. Гордость. Самое опасное, присущее сатане. Да, вот они, вот эти вот все можно объединить. Они питаются от чревоугодия. А эти две самые страшные страсти, тщеславие и гордыня. Гордыня питается от тщеславия. Вот давайте посмотрим на нашего богача. Был ли он чревоугодником?
Да.
Конечно, он был чревоугодником. Сейчас люди думают о трех вещах. Как хорошо отдохнуть, как хорошо поесть и как получше одеться. Все. Вот чревоугодие, самое настоящее, оно ему было присуще. Оно было присуще. Блуд. Ну, конечно, когда идет собрание, веселье, пир каждый день, то там и блуд присутствует. Может быть, не в каких-то страшных уже формах, все-таки это был Израиль, где за измену мужу могли камнями побить, но на каком-то уровне. Бесам ведь много не надо. Им не обязательно, чтобы, как вот в Уголовном кодексе, есть законченное преступление и есть как бы незаконченное, то есть какая-то только посягательство. А дух злобы, вот только ты с ним заговорил, если мы почитаем Игнатия Блинчанинова о том, что такое страсть блуда, как она у нас действует, достаточно просто в интернет залезть и посмотреть. Главное к этому привыкнуть. Главное этим заниматься каждый день, чтобы и платя уже за интернет, ты начинаешь совершать, что? Языческие жертвоприношения. Оплачивая свой трафик, ты постоянно находишься в блуде, у тебя происходит на психофизическом уровне изменения очень серьезные. Сейчас вот ученые в Америке причем догадались, ушли, что гипофиз растет, да, когда человек смотрит блудные картины, и потом становится такой человек гомосексуалистом или каким-то извращенцем. То есть они, физиологи очень сильно развиты духовный мир. А начинается все вот с мелочи. Как говорят эти птицеловы, достаточно, что птицы в сеть как? Коготком одним попасть и все. И все. То есть, естественно, там все это присутствовало. Собирались мужчины, женщины. Причем Ильинский наверняка, раз у него решение от императора было носить красивую одежду у этого богача. Сребролюбие. Конечно, денег у него было полным-полно. Он был очень сребролюбивый. Он умел зарабатывать, умел тратить. Умел экономить, да, отсюда и жадность появляется. Лазарь-то рядом с ним был, а он его даже по имени знал. Гнев рождается от сребролюбия. Раз он знал Лазаря по имени и даже ничем не помогал, собаки ему раны вылизывали. Как вы думаете, была ли у этого Лазаря медицинская страховка? Пенсия большая у него была? Вообще, была какая-то пенсия?
Нет, ничего не было.
А вот почему Господь именно эту притчу принес нам? Вот именно сегодня, именно эту притчу. Человек, который исполнил вторую заповедь, попадает в рай. Мы часто говорим, как я буду исполнять заповеди, когда у меня нету квартиры, каких-то там гостиниц, дачи нету, возможности. Вот Господь показывает в сегодняшнем Евангелии, ничего не надо. Вот ничего нету, а ты исполнить все равно можешь. Вот молись, благодари Господа за все. Терпи и снова возноси молитвы. И на все, во всем уповай на Господа. А богач, конечно, он был гневлив, он наверняка о чем-то попросил Лазаря, тот не исполнил, он обиделся на него. А он все молится, вот Бог ему пусть и подает. Он ему не подал, он мечтал, вот к собаке, то, что идут крошки. Бедняк мечтал вот их хотя бы поесть. А он ему не давал, почему? Потому что он в обиде был, в гневе был на Лазаря, вот этот человек, имя которого, кстати, нам не сообщают. Печаль присутствовала у него. А откуда мы это знаем? Вот смотрите, если человек печалится, это откуда происходит? Из-за того, что он потерял молитву, потерял связь с Богом. Когда человек теряет молитву и теряет связь с Богом, он уже не верит в те обетования, которые даны в Священном Писании. Не верит ни в загробную жизнь, ни в мздовоздаяние загробное, это всего и не касается. В его сердце протекает постепенно вот эта бесовская страсть, которая называется печаль. И чтобы выйти из этого гнетущего состояния, что ему нужно сделать? Как вы думаете? Ну, вот это, конечно, вернуться обратно. А что люди делают, как правило, чтобы отогнать печаль? Они веселье устраивают. Включают Comedy Club, интернов, какой-то сериал, вот, собирают гостей, идут, скидываются на бутылку. И пошли, вот то, что делал, в принципе, он как веселился богач в сегодняшнем Евангелии? Каждый день. Это значит, какая страсть его борола? Просто он боролся неправильно. Печаль. Его на самом деле борола печаль. Вот как даже психологи говорят, что самые несчастные на земле люди, которых самые большие души драны, это знаете кто? Клоуны. Да, те, которые постоянно веселятся, всех смешат, всех хохочет, а на самом деле у них не все в порядке на сердце. И с душой тоже. У них страшная боль какая-то, которую не скрывают и не пытаются. Конечно, надо в монастырь пойти, молиться начать. Заповеди, страсти надо бороть, начинать. Соответственно, уныние рождается от лени на доброе дело. Присутствовало у этого богача уныние, лень на доброе дело присутствовало. Рядом Лазарь загибается от голода. А ему, может быть, даже не то, что ему жалко кусок хлеба подать, ему лень пойти и накормить страждущего человека, которого он знает по имени, он знает его прекрасно. Тщеславие и гордость, да, оно, конечно же, присутствовало в нем в полном объеме. Такая одежда, такая слава, написано, похоронили. Про этого, про Лазаря не написано, что похоронили, может, его выбросили, умер и выкинули кости какой-нибудь валяться. А тут собрался весь город, все уважаемые люди пришли. Такого человека было тщеславие и гордость. Кстати, чем побеждается, да? Вы знаете, да, чем побеждаются вот эти страсти? Постом, правильно. А это чем побеждается тщеславие и гордость? Чем?
Смирение.
Ну, смирение – это добродетель, который может их победить. А если нет смирения, то мы как ее взращиваем в себе? Послушание. Это страшное слово. Но без него никак. Послушание. Вот, понимаете, пост, и можно даже давать здесь молитву. Но если на человека тщеславие или гордость напала, запастись, хоть замолись, а меньше ее не будет. Ни гордость, ни тщеславие. Наоборот будет. Я в день считаю 6 акафистов и 6 глав Евангелия. Да? Все. Я в среду, пятницу никогда ничего не ем, в отличие от попов, которые с толстыми брюхами ходят по церкви. Да? А он говорит, ну иди, пожалуйста, подмети здесь. Что? Уборщицу себе наймите. Пошел и дверь за собой не закрыл. Да? Все. Главный молитвенник города Челябинска вышел из храма. Дверь сделать нечего. То есть эти страсти только послушанием могут побороться. Мы видим, все абсолютно страсти присутствовали у этого сегодняшнего евангельского богача. И он даже не думал с ними бороться. Даже не думал с ними бороться. Это очень важный момент. А смотрите, ведь за каждой страстью кто стоит? Дух. Дух блуда, дух тщеславия. За гордостью стоит сам дьявол. Если мы со страстями не боремся, а их кормим, как этого домового, я видел, да, как домового молоко наливали в миске, говорю, что у вас кошка? Нет, мы домового кормим. На самом деле это не смешно, уже вот, ну, наверное, вот из 100 освященных квартир в 3 вот не было таких элементов, о которых я сегодня говорил. Уже голова болит об одной тоже говорить, вот все люди так повреждены. И последний момент, который касается нарушения сегодняшней второй заповеди, которая присутствует в жизни именно православного человека, это, как я уже говорил, неправильное понимание природы Бога, природы человека, природы церкви и сотворенного мира. Почему? Потому что идол – это может быть реально сотворенное какое-то изваяние, вот это домовой или какой-нибудь там вуду, такая-нибудь вольт, какая кукла, да, там с ногтями.
Да. Вот эти деревяшки вон так всякая.
Музыка ветра, да. Вот, это идолы, это самые настоящие идолы. Причем у них же количество трубок. Если там, допустим, 6 трубок, это в зону металла, они должны быть металлические. Если там 4, это зона дерева. Мне столько порассказывали. Деревянные. Это чтобы денег было много. Все, это уже в это. Это идолы, их все надо выкидывать сразу же. Покупают, да. Вот купил трубку, уже совершил жертвоприношение. Но идол, это нет, может быть и...
Допустим, я их вешаю, интересно, они бренчат на даче. Ну что там такого, я им не поклоняюсь, я просто пришел,
Но вы же их купили.
Купил их, поехал во Вьетнам, купил их, так, ну повесено, интересно, побрякушка, которая что-то напоминает, что-то страну, я же, если бы я и молился, ну обыкновенно, ветер дует, они там...
Скажите, а Серафим Саровский бы повесил бы такие трубки? А? Серафим Саровский бы повесил бы в келье такие трубки?
Ну, тогда не было.
Как это, они всегда были. Им больше 1000 лет, да.
Ну, я не знаю, но это же просто искусство. Там, вот, допустим, там аист дует, а он как-то и головой, и крыльями шевелит от ветра.
Вот такое... Нет, не то, что отвлекает, а до искусства может духовно повредить. И причем, знаете, вот они развешивают эти, вот то, что вы говорите, трубки. Там вверху, наверное, видели, обращали внимание, такой кругляшок, какой-то иероглиф, и порядок идет каких-то определенных символов. Да? Этот кругляшок называется Багуа. И в Китае, допустим, есть преднебесное и постнебесное Багуа. То есть то Багуа, которое для живых и которое для мертвых. И вот на территорию России и вообще русским туристам, европейцам в Китае всегда предлагают то Багуа, которое предназначено для гробниц. То есть это даже такой духовный теракт. То есть они в это верят, в то, что они каким-то образом могут нанести преждевременную смерть для нас. Это факт такой. Как бы, допустим, это написано в книгах по фэншую, и они там уже предупреждают. Вот они такие плохие, они вам советуют покупать после небесного, а вы-то сейчас вот смотрите, вот изучите вот эти символы и покупайте преднебесные буква. То есть мы в любом случае, получается, видите, ну написано на самом деле буквально, что категорически нельзя иметь вот эти предметы, находиться в них, ну, естественно, нельзя поклоняться им. Другое дело иконы. Вот давайте разберемся немножко с иконами. А икона почему не попадает под этот, под вторую заповедь? Ведь написано, давайте еще раз почитаем, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе наверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им. Иконы попадают под это, вот это же изображение получается. Вот в том-то и дело, что поклоняться Богу, дальше вот мы будем изучать в Священном Писании, как была скиния Завета оформлена, как был оформлен храм Иерусалимский. Поклоняться Богу нужно, а поклоняться вот духам злобы, бесам, ни в коем случае нельзя. И иметь их изображение у себя дома тоже нельзя, потому что они там находятся. Вы их купили как какой-то предмет, допустим, вашей веры в то, да, заходите, что там находится какой-то злой дух, нету, да. А тот, кто сотворял этот предмет, он к этому относится по-другому, понимаете? То есть там и есть же целая инициация вот этих музык ветра, читаются определенные мантры, там поются, кропятся, идоложертвы. Это как вот, допустим, употреблять халяльное мясо. Да? То есть мы можем так вот участвовать. Если вот мне прямо говорят, это халяльное, я могу отказаться покупать. То есть если я не знаю, может быть, тут не будет греха, там благословил, покропил. А если прямо говорят, что это жертвенное мясо, да, то мы его вкушая, мы наносим себе духовный вред. Поэтому надо отказаться. Я еще раз, может быть, повторюсь, не знаю таких примеров людей, которые бы отказались от всего от этого, от фэншуй, от этих элементов, и стали бы жить беднее или хуже. Вот я таких примеров не знаю. А примеров, когда люди серьезно вот этим занимались и наоборот банкротились, это не то, что на уровне обывательском был такой период в начале 2000-х годов, когда чуть ли не в каждом банке Франции вводился штатный астролог, и потом в 2008 году почти все эти банки обанкротились. И потом эти должности были сокращены. То есть вот наоборот, как бы принималось решение, не исходя из той реальной обстановки экономической, а на основании того, что там прогрессия какая-то там строилась, движение планет. Вот. Поэтому я думаю, ну, спорить бесполезно. Дальше я вам советую удалить все эти предметы от себя. Вот. И лучше повешать какие-то иконы. А возвращаясь к иконам, что самое главное на иконе? Ну, смотрите, а как вот, откуда мы знаем, что это святой образ? Что это Сергий Радонежский, что это Иисус Христос, что это Матерь Божья? У нас фотография есть?
Ну, нет, они одинаковые.
Ну, нет, вот посмотришь, Владимирская, там, Иерусалимская Матерь Божья, вот, есть черты лица разные. Что самое главное на иконе? Где у нас эта икона? Да, вот на этой иконе. У нас все, смотри, все на иконе, все подписано. Иисус Христос. Видите, у нас надпись, то есть решение автора, художника, оно может быть разным, но на иконе у нас вот иногда приносят иконы освящать, если они не подписаны, вышитые, бывает такое, что вышивают, священники не освящают. Видите сначала, да, то есть надпись самое главное, как бирка в армии, что это такое, так вот на иконе должно быть написано, какой именно это образ. И я советую всем лучше, чем музыка ветра, чем какие-то такие картины, предметы старины, искусства, все поменять на иконы. Поменять на иконы, на фотографии храмов православных. Вообще, в Греции, мне неоднократно говорили, люди учатся, фессалоники, у них иконы не освящают. У них вот в последний момент наносят названия, да, вот этих вот там, допустим, ООН, да, над крестом, да, вседержитель. И вот когда уже нанесено, это, кстати, касается уже Третьей Заповеди святости имени, с этого момента считается, что на этот образ можно молиться, ему можно делать почитание, совершать почитание. То, что касается далее Второй Заповеди, сотворение культа личности какого-то человека в своей жизни или в жизни целого государства является грехом против также Второй Заповеди. И многие соблазняются, говорят, вот, допустим, наши родственники участвовали в разрушении храма или, допустим, участвовали в культе личности Сталина. На нас это как-то скажется? Вторая заповедь что говорит? Скажется или нет? Я Бог ревнитель, я Господь Бог твой, я Бог твой. И Бог ревнитель, наказывающий, тоже говорят многие сейчас, Бог никого не наказывает. Он такой добрый, да, это мы сами себя наказываем. Священное Писание другое говорит, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. То есть может наказать за грехи отцов или не может наказать? Не может. Дальше правильно говорят, ненавидящих меня. Видите, добавка очень важная. В Священном Писании нет лишних слов. То есть, если человек продолжает оставаться, там, не знаю, коммунистом, да, или там продолжает языческие какие-то обряды творить, то за тот грех, который до четвертого рода совершили, то есть такой грех совершили, что Бог их решил не наказывать, что они не примут, так душа их после смерти не сможет принять такого наказания. Оно как бы разделяется до, на весь род, до четвертого рода, на тех людей, которые его, Бога, получается, ненавидят. А если человек покаялся, причастился, вернее, покрестился, исповедовался, причастился, то на него вот с этого момента не распространяется. Вот этот момент очень не любят некоторые православные люди. Почему? Потому что очень хочется страдать за грех своих предков. Наши предки царя убили, мы теперь... Вот рассчитываемся. То есть получается, что мы чуть ли не искупители. Мы говорим, да, царебожник, да нет, это себя божником делают, себя Христом делают, по большому счету. Не царя, а именно себя. Потому что страдать за чужой грех всегда легко и приятно. Вот, можно поплакать, порыдать, всем пожаловаться, как это тяжело, но на самом деле это не так. Вот если мы воцерковились, то наступил момент истины, с которого мы уже начинаем страдать за свои грехи, не только за свои грехи. Или, допустим, Господь нам помогает в чем-то. Вот, видите, Господь может помогать и лишать, чтобы человек не грешил, не приближался к страстям, да, и может давать много больше. Вот можно было этому богачу спастись, каким образом? Милостыню творить. И Господь ему давал огромное количество богатств. Но он это не использовал. То есть вот все было в нашей жизни предусмотрено для нашего спасения. И вот спасемся мы или нет, зависит от нас. И самый такой последний уже момент, касаемый второй заповеди, это когда мы начинаем неправильно понимать, кто такой Бог. Кто такой Бог. И таким образом мы становимся идолопоклонниками, но идол уже в нашем сознании строится, который не соответствует Священному Писанию. Я очень часто говорил о книге «Точное изложение православной веры». Да, есть еще одна такая книга интересная, называется «Сокращенное изложение божественных догматов». Автор блаженный Феодорит, епископ Кирский. Вот многие специалисты говорят, что «Точное изложение православной веры» Иоанна Дамаскина было написано как разъяснение, как комментарий именно к этой книге. И вот, смотрите, допустим, сейчас среди православных очень развито такое мнение, я с этим сталкиваюсь практически каждый день, что Господь Бог спасет всех. На каком основании? На том основании, что кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте, она совершенно бесценная. То есть цена, которую заплатил Бог за спасение всего человечества, а, кстати говоря, с этим мы согласны, что Господь действительно заплатил такую цену, которую вполне достаточно для того, чтобы спасти можно было все человечество. Она распространяется на всех людей. Вот. И рано или поздно все равно все люди православные, неправославные, православные, праведные, неправедные, грешные, грешные, вот, будут спасены только потому, что такая вот дорогая была кровь нашего Искупителя, нашего Спасителя. Вот что пишет о Домостыдице Спасителя, глава 11 в этой книге, блаженный Феодорит, епископ Кирский. Он пишет: «Ибо Иисус толкуется как Спаситель, и всем свидетель Гавриил, сказавший Деве», это идет дальше цитата 1 главы Евангелия от Матфея, 21 стих. «Наречешь имя ему Иисус, Ишуа», да? Что он означает? Мы с вами проходили на символе веры. Иисус, что означает? Спаситель, да? И дальше объясняется для тех, кто не знает еврейский язык. «Ибо он спасет людей», и дальше с большой буквы, «своих от грехов их». Вот видите, Священное Писание противоречит такому ложному домыслу. Кого спасет Христос? Своих людей.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков продолжил беседу о заповедях Божьих.